А мы откроем с вами 2 Тимофею, 2 главу, то есть 4 главу, и продолжим наше изучение из удивительного письма, предсмертного письма Павла к своему любимому ученику. И мы говорили, что всегда человек перед своей смертью не может не делать анализ всей своей жизни и не может не передавать своим любимым, близким людям самое драгоценное. Поэтому, если вы хотите увидеть, что было самое драгоценное в жизни Павла, посмотрите на это письмо. Если вы хотите узнать, что он ценил больше всего, обращайте внимание на это письмо. Если вы хотите услышать итог всей его жизни, посмотрите, что он написал в 4 главе. Я с вами прочту 4 главу, прямо с 1 стиха, где написано: «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдительным во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбил нынешний век и пошел в Фессалонику, Хикент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Тихика я послал в Эфес. Когда пойдешь, принеси Филон, который я оставил в Труаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись и ты его, ибо он сильно противится нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вмениться им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовествование и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства ему слава во веки веков. Аминь. Приветствую Прескилу и Ахиллу и дом Анисифоров. Ераст остался в Коринфе. Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствую тебя и Вул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос, с Духом Твоим благодать с вами. Аминь. Вы уже знаете, что Павел написал это письмо, и в каждой главе он повторил одну истину – слово, направляя нас к отношению, которое мы должны иметь к слову. Он предупредил об опасности, и он говорит, как важно сейчас нам быть нацеленным только на то, на что призвал нас Господь. И, в принципе, вся эта глава, 4 глава, является итогом всего, что он сказал. И самое главное, что он хотел, чтобы мы запомнили, чтобы нам довершить до конца служение, которое нам Бог доверил. Почему так важно это? Потому что Иисус Христос сказал, что невозможно быть Его учеником, если ты не посвященный. И Он сказал, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающий назад, неблагонадежен для Царства Божия. И поэтому, если ты нерешительно взялся, если ты нерешительно ступил на этот путь, если ты не принял полностью свое решение идти и не смотреть назад, то ты неблагонадежен, говорит Иисус. Вы также знаете, что Он дал и это сравнение с человеком, который строит. И когда Он увидел множество народа, которые ходили за Ним, Он тогда, обратившись к ним, сказал, кто не несет креста своего и идет за Мною, он не может быть Моим учеником. И Он дал вот это удивительное сравнение. Ибо кто из вас, желая построить башню или дом, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, на что нужно для совершения его, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не смог окончить? Я не сторонник легкого покаяния. Почему? Потому что многие люди в эмоциях каются, а потом становятся позором для себя и для всей Церкви Божией. И поэтому Иисус говорит, если ты принял уже решение, принимай навсегда. Принимай один раз в жизни. Принимай так, чтобы ты никогда уже не посмотрел назад. Ступил на этот путь, иди по этому пути. И больше того, Павел говорит, найди свою цель в этой жизни. Найди миссию, которую Бог оставил тебе делать, и оставайся целенаправленным только на это. Он говорил о том, что когда мы захотим исполнить свою миссию, появится проблема. Во-первых, житейские дела. Сколько лидеров утонули в житейских делах? Вроде бы призван на работу Божию, а он вступил в один бизнес, во второй, в третий, на четвертую работу и тратит больше времени на то, чтобы заработать или устроить себе жизнь на этой земле, чем для Бога. И Павел говорит, тебя будет всегда, всегда эти опасности будут тебя догонять. И в первой главе он сказал, да, будет время, когда Слово Божие не будет в почете, и будут большие гонения. Смотри, не бойся. И он дал все нам наставление, как подготовиться к тому времени, как нам не стыдиться Слову Божьему. Но во второй главе говорит, будут другие преграды. И одна из преград это то, что житейские дела нас могут увести от цели. Потом, когда мы начинаем жить не свято, когда мы начинаем жить христианской жизнью, как мы хотим, когда мы соревнуемся не согласно правилам. И третье, лень. Лень очень сильно уводит от исполнения цели. И нежелание терпеть невзгоды. И Павел дал нам 4 удивительных примера, которые показывают на целенаправленных людей. Воин, спортсмен, 3-й земледелец и 4-й сам Павел. Он показал, что ради цели он страдает. И мы прошли 3-ю главу с вами, где мы видели, что другие преграды возникнут прямо в наших церквях. Возникнут преграды именно в тех людях, которые имеют лишь только вид благочестия. Люди, которые находятся в наших церквях, и они как подводные камни, от которых мы разбиваемся. И новые люди, которые вступают в церковь, к сожалению, они не равняются на самых духовных, они будут равняться на самых таких плотских. И Павел говорит, удаляйся от тех, как можно дальше удаляться от этих людей. И он напоминает нам, что все желающие быть благочестиво будут гонимы этими же людьми. В церквях будут гонения от своих же. И последнее, он говорит, пребывай в учении и приготовься к служению. Друзья, мы собираемся сюда каждое воскресенье не для того, чтобы вам дать ложное понимание, что церковь – это воскресное служение. Только для того, чтобы ободриться в служении и идти на поле. Как один мой друг сказал, нужно написать на дверях снаружи, ты входишь на поклонение, а снутри ты выходишь на служение. И вот поэтому мы собираемся с вами изучить слово. Но будут вот эти люди в церквях, и Павел дает 19 характеристик этих негодных людей. Люди, которые он называет их с видом благочестия, Юда называет их нечестивыми, а Павел в другом месте называет их беззаконниками. Эти люди, которые никогда не покаятся. Мы говорим о людях, которые являются волками по своему характеру, только имеют на себя кожу овечки. Но во второй половине третьей главы мы увидели, что одно слово повторяется постоянно. И это слово «учение». И этим мы понимаем, как нам сейчас на земле можно уцелеть, как можно подготовиться, как приготовиться к тому моменту, когда нам придется уйти с этой земли. Вы думаете, что Олег Грезников планировал иметь рак? Нет. Вы думаете, что несчастья, которые могут упасть на любого человека, запланированное, что тот человек не имел так же плана о будущем, как и вы? Да. Но нам нужно готовиться заранее. Павла, эта новость, что он будет убит, оно не нашло его врасплох. Мы находим 1,5 года раньше в книге Филиппийцам, он говорит, что он это желает. Он, оказывается, желает. И он написал, что это его цель жизни, чтобы умереть как Христос. И вы видите, что что-то ему помогло, то, что и нам поможет, если мы останемся в слове. Не думайте, что смелые люди рождаются. Не думайте, что смелые люди – это те, которые не имеют страх. Смелые люди – это те, которые научились перебороть тот страх. И вот смотрите, есть только один метод. Хотели мы найти другого метода, но его нет. И поэтому Бог оставил только один стандарт. И поэтому Он сказал Тимофею, ты принял его, хорошо сделал, но сейчас нужно его передавать. И самому нужно оставаться в этом стандарте. Поэтому Он также сказал в конце третьей главы, что это слово... Оно учит, но не только учит, но и обличает. Не только обличает, не оставляет нам в таком низком состоянии, когда ты видишь себя никчемным, но и исправляет, и дает нам мудрость, чтобы прожить жизнь по-другому. Смотрите, интересно, что он сказал в 4 главе, в 1 стихе он сказал, «Заклинаю тебя». Вы не найдете у Павла более... сильное наставление, как это. То есть из всех писем Павла есть такие «умоляю», а вот это «заклинаю». Это самое сильное поручение. Это самое сильное наставление. Это, если вы посмотрите греческое слово, то это такое командование, которое не бывает выше. И почему он заклинает Тимофею учить слово, и он говорит вовремя и не вовремя. Мы хотим узнать, что значит вовремя, что такое не вовремя. Но раньше этого мы увидели, что он сказал проповедуй, настой, обличай, увещевай и со всяким долготерпением и назиданием. И здесь мы, когда сравним эти два стиха, мы видим удивительное, что, оказывается, слово учит. И смотрите, Павел говорит, ты наставляй. Слово обличает, и потом говорит, ты обличай. Слово исправляет, он говорит, ты увещевай. И слово дает наставление праведности, и он говорит, ты назидай. Другими словами, он дал нам секрет, как обличать себя и как обличать других. Много раз мы обличаем своими словами. И наши слова – это не тот меч обоюдно-острый, который может проникать в глубину наших сердец. Наши слова – это как нож, как кинжал, который мы вонзим в это, живот человека. Он кричит от боли, а он говорит: «А что такое? Я тебе правду сказал». Наши слова не наносят вред, не наносят, не излечивают. И поэтому, смотрите, Павел сказал ему: ты наставляй, ты обличай, ты увещевай. Но раньше этого сказал, что на самом деле дело это только с словом. Я заметил это даже когда имел бизнес. Самый лучший метод было научить людей просто перевести одно изучение Библии. Чем прийти и сказать: вы там неправильно делаете, вы здесь нарушили. Отдай возможности слову учить людей, слову обличать. Потому что если человек обижается, на кого он обидится? На Бога. Если ты его обличаешь, на кого он обидится? На тебя. Ты не можешь исправлять его. Поэтому покажи их слово, как исправиться. Если он не послушает Бога, то кто ты такой, чтобы он тебя послушал? Поэтому Павел сначала, чем сказал Тимофею: ты настой, ты обличай, увещевай, ты назидай, он дал тот инструмент. Он объяснил, что на самом деле сделай это со словом. Поэтому и в семье, и в жизни, и своим друзьям хотите обличить — прочти лучше стих из Библии, который говорит о том, о чем ты хочешь ему сказать. Церкви своей, братьям своим, сестрам своим хотите наставлять — лучше помолитесь и прочтите отрывок из Библии, который говорит о том, о чем ты хотел с ним поговорить. И Дух Святой сделает гораздо больше, чем вы думаете, чем вы даже мечтаете. Но что значит «настой вовремя» и «не вовремя»? Какое время он отвел к этому? «Не вовремя». И посмотрите ниже: «Ибо будет время». Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые лстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням или к придуманным рассказам. Кто будут избирать себе учителей? Кто? Кому это относится? Церковь, христианство. Оказывается, люди, и в наши дни мы привыкли уже смотреть телевизионные программы, фильмы. Режиссеры, которые в наши дни, удивительно, если ты сравниваешь фильм, который был сделан в 40-м году, в 50-м году, ты смеешься. Они как дети по сравнению с нашим режиссером. Тут такие эффекты, там такие постановления, что можно только завидовать. Кто мы, проповедники, чтобы нам конкурировать с ними? Да никто. И некоторые проповедники стараются чуть не телевизионные такие проповеди здесь, они приносят такие наставления, такие иллюстрации, такие, что они приводят такие примеры, что люди аж с открытым ртом уходят в собрание без ничего. Наша цель — не развлекать вас. Учитель не для того, чтобы развлекать. Учитель для того, чтобы учил, для того, чтобы обличил, для того, чтобы указать, как исправиться, и для того, чтобы помочь в жизни меняться. Поэтому не ждите здесь телевизионных таких высшую режиссерику, то есть постановление, лучшую постановку. Здесь не место, где вы должны увидеть спектакли. Здесь место, где вы должны услышать истину. К сожалению, в последнее время люди полюбят больше придуманные рассказы. И я вижу, как много проповедников попадает на это. И они начинают разукрашивать свои проповеди так, что они действительно интересны, но бесполезны. Один из пастырей мне сказал однажды, что когда я оставил вот это занятие, разукрашивать свои проповеди, и начал изучать книгу за книгу из Библии, и начал проповедовать только слово, мои проповеди стали менее красочными, не такими интересными, но зато полезными. И говорит, церковь начала меняться. Друзья, вы можете потребовать других учителей, которые не будут вам говорить то, что вам не нравится, которые будут говорить то, что вам интересно, но будет ли от этого польза? И поэтому Павел говорит Тимофею: Тимофей, ты наставь словом, когда люди будут принимать, но поверь мне, что будет время, когда они не будут принимать ни твое учение, ни таких учителей. То есть будем не в моде. Поэтому обязательно не останавливайся, не останови себя, не попадай на этот крючок, не становись таким же лицемером. Продолжай учить слово, и тогда, когда люди не будут принимать, даже когда оно не будет популярным. Поэтому, когда они не будут принимать истину, они не будут принимать и тех, которые несут истину, а понравятся придуманные рассказы. Как смотрит Павел на жизнь? Давайте прочтем 8 и 9 стих, где написано так. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Посмотрите, на самом деле, 7 и 8 стих. Он раньше этого сказал Тимофею: «Но ты будь бдителен». Бдителен – это когда ты не спишь, когда ты понимаешь, что происходит вокруг себя, когда ты правильно оцениваешь ситуацию вокруг. Что значит «будь бдительным»? Переноси скорби, совершай дело благовестника, не останавливайся распространять благую весть, но самое интересное он сказал: исполняй служение твое. Он сказал: закончь свою миссию. Хорошо, что ты начал, хорошо, что ты являешься активным, но нужно закончить. Помните, я с этого начал. Если ты начал строить дом, нужно его докончить, потому что будет позор. Друзья, хорошо, что вы начали жить христианской жизнью. Но конец лучше говорит, чем начало. Если вы поддержите до конца, это покажет, что вы действительно верили в Иисуса Христа. Если вы до конца добежите, до финиша, это означает, что вы действительно использовали только Его силу. Потому что своей силой мы бы все упали, мы бы все споткнулись, мы бы все отошли назад в мир. Но мы знаем, что мы живем в Господе, потому что мы сейчас находимся в Нем, мы сейчас используем эту силу, и мы добежим до конца. Поэтому Павел говорит: исполняй то, что ты начал. И он говорит: посмотри на меня. И он дает первый пример. «Подвигом добрым я подвязался». Почему перевели на русском так? На самом деле написано: «Я боролся до конца». Наверняка он использовал здесь иллюстрацию из спорта. Либо борьба, либо кулачный бой. И он сказал: смотри, я не вышел из боя. Я прошел все 12 раундов. Я боролся до конца. Сломанным носом упал и так далее, но я до конца. Я не убежал с ринга. Второе, то, что он говорит, и этим он показывает, что жизнь это как сражение. И он до конца, до победоносного конца устоял. Второе, здесь течение совершил. Это звучит на греческом: я добежал до конца, до финиша. И он сравнивает жизнь с марафоном. где нужно добежать до конца. Третье, он говорит, веру сохранил. И он все время представлял себя, что он тот, который был поставлен Богом, чтобы защитить веру. Тебе доверяется вера, и она от Бога, но ее нужно защитить, ее нужно сохранить. Ее не надо бросать, ее не надо кидать, ее не надо пренебрегать ее. Тебе Бог дал веру, чтобы ее до конца сохранил. И поэтому он сохранил доверенную им Богом веру. Но что интересно, в конце он сказал, что «а теперь готовится мне венец правды». Когда мы получаем медаль? В начале соревнований, посередине или в конце? Даже не в конце, а есть специальный день, день награждения. И у Бога тоже есть этот день награждения. Он говорит, я добежал до конца, я боролся до конца. Сейчас, как победителю, не полагается награда. То есть ничего плохого в том, чтобы желать этой награды, нету. Но смотрите, кому дает Господь эту награду? Он даст день онный, то как день награждения. Ты его не получишь сейчас. Мечтайте, но сейчас ее не получите. Получите только в день награждения. Причем день награждения, он в общий. Все мы будем радоваться вместе, потому что все мы получим одновременно. Но смотрите дальше. Он говорит, не только я получу. Он не ставит себя таким уникальным, только он победил. Он говорит, побеждают все. Кто побеждает? Читайте 8 стих. Все возлюбившие явление Его. Друзья, побеждают только те, которые ожидают эту награду. Побеждают только те, которые любят и ожидают явление Господа. Яков говорит, если ты смотришь, что творится вокруг, ты не будешь иметь терпения, ты потеряешь свое сердце. Если ты смотришь на конец, на тот день онный, то это тебе дает силу терпеть то, что творится вокруг тебя. И поэтому побеждают только те, которые ожидают явления Господа. С 9 стиха по 13 он говорит о том, чем он занимается в тюрьме. И смотрите, чем он занимается. Он говорит, возьми и приведи Марка. Тихика я послал в Эфес. Лука со мною, и здесь понимаешь, что даже в худших условиях, когда в тюрьме человек не оставил свое служение. Мы имеем чуть-чуть температуры, и все, мы уже не как будто спортсмены, которые вышли сразу с беговой дорожки. Мы немножко там что-то случалось, и все, мы уже считаем себя чуть не на пенсии. И мы видим, что абсолютно другое представление служителя Божия в Библии. Служитель Божий – это тот, который начал забег. Но он никогда не останавливается. Он бежит до конца, и когда Иисус скажет «стоп!» явление Его, чтобы он нашел его делающим так, чтобы он его не нашел отдыхающим так. И поэтому смотрите, чем занимается Павел в тюрьме. Посылает одного, приглашает другого. Он руководит служением, как будто он не в тюрьме, как будто он находится в офисе. Дальше, с 14 стиха до конца, он говорит о противниках. Александр Медник сделал ему много зла. Почему? Потому что он противится словам его, разумеется, будет противиться и учителю. И он говорит, смотри, даже сейчас есть такие Александры Медники, которые противятся. Они тоже вроде бы учителя, но они другое учение. Не только он противился ему. Мы находим, что сам Цезарь противился ему. Он называет его львом. Но во всем это удивительно написано. Несколько раз повторяется «избавил, избавил, избавил». Когда вы, говорит Павел, должны были быть рядом со мной, когда мои ученики должны были меня окружить, я оказался один. Он говорит, да не вменит ему им Господь. Но все-таки я не был одним, потому что был кто-то рядом со мной 24/7. Это был Иисус Христос. Он меня поддержал. И поддержал в чем? Поддержал в чем? Смотрите, 17 стих. «Дабы через меня утвердилось благовествование». Что он делал на суде? Когда он должен был защитить себя, он на самом деле благовествовал. Он распространял слово, он использовал вот этот момент в жизни, чтобы свидетельствовать самому Цезарю, и весь суд, весь дом Цезаря, вся знать была там вокруг. Павел говорит, нет лучшего времени, чтобы говорить им о Христе. И вместо того, чтобы защитить себя, он проповедовал Христа. И помните, я вам говорил, что Цезарь даже не знал, что он выдал приказ, по которому сам себя обязал слушать Евангелие. Потому что по приказу Цезаря, каждый, кто был судим Цезарем, имел право защищаться. И все должны были закрыть свои рты, даже Цезарь. Никто не мог его по закону римского остановить. И Павел воспользовался этим удивительным временем, когда вся знать вокруг, когда все люди вокруг, когда тысячи и десятки тысяч людей на арене, чтобы говорить им о благовествовании, о благой радостной вести, чтобы они спаслись. И результат налицо. Вы знаете, что он потом говорит, друзья из дома Цезаря посылают вам приветствование. Потому что эффект никто не ожидал. Люди начали каяться. Смотрите дальше. Он говорит, приветствую Прескилу, Акилу, дом Анисифора, Ираст остался в Коринфе, Трофима я оставил больного. И говорит очень много о важности общения. Важности, чтобы мы держали постоянное общение, но важности, чтобы мы говорили другим, что творится с нами. Здесь есть интересное имя, Ираст. Здесь, когда вы прочтете, три раза в Библии это имя упоминается, и в одном месте оно упоминается, что он казначей Коринфа, то есть министр финансов Коринфа. Но здесь проблема, когда нашли все-таки эти список этих казначеев, он не оказался. И тогда критики Библии так обрушились на Новый Завет, что это придуманные сказки, потому что, оказывается, в документах нет Ираста, который был казначеем Коринфа. И они много там доказательств привели. Мы со Светланой поехали несколько лет назад в Коринфе, и там возле этих археологических раскопок разрешили американцам покопать с левой стороны от этих раскопок. И когда американцы почистили одну дорогу, на этой дороге мы со Светланой увидели надпись, четкая надпись, Ираст, казначей Коринфа, построил эту дорогу на свои деньги. И тогда все критики закрыли свои рты и не смогли ничего сказать, потому что когда идет сильная атака на Библию, Бог показывает нам, что все является правдой, потому что все, что приходит от Бога, только правда. И как он начал это письмо, так он и закончил. И смотрите, что он сказал в конце. «Господь Иисус Христос с Духом Твоим, благодать с Вами». Так он начал. Он начал говорить о благодати, потому что только благодать поддержит вас на верующем вашем пути. И закончил тем же самым благодатью. Четвертая глава. Посмотрите, как она разделяется. Я ее разделил на 5 частей. И назвал эту главу «Соверши свое служение, которое Бог тебе дал». И еще раз, мы встречаемся с вами только для того, чтобы ободрить друг друга, чтобы совершать свое служение. Ты не знаешь, что творится, что произойдет с тобой завтра. Ты не знаешь, какой рак найдет тебя или как наступит твой отход с этой земли. И поэтому Павел нам советует сегодня, пока еще не поздно, приготовиться к отшествию. Он смотрел на свою жизнь через призму, насколько он выполнил миссию. Поэтому раньше он говорил, еще не время, хотя хочу домой. сейчас он сказал, вот очень близко день моего отшествия. И первое, он нам сказал, наставь в слове, когда слово будет популярно, но и тогда, когда оно не будет популярной. Второе, с 6 по 8 стиха, он сказал в целеустремленности, следуй моему примеру, найди среди своих знакомых, среди своих церкви, более устремленного, чем ты, и ободрись примером, и не ввязайся в житейские дела, не ввязайся в бизнесе, в слишком много в своей работе, покупая для своего дома и живя в рабство денег. Нет, Бог нас призвал для какого-то более высокой цели. Третье. Продолжай служить, даже когда кажется что-то невозможно. В тюрьме он продолжал служить. Посылал одного, приглашал другого, третьего. И мы видим, насколько четко он работал, и тюрьма его не остановила. Четвертое. С 19 по 21. Пребывай в общении с другими, потому что у нас не служение одиночки, у нас служение группы. Поэтому я не могу без вас, и вы не можете без друг друга. Мы все призваны быть вместе. Раз мы находимся вместе, давайте искать возможность ободрить друг друга на служение. И последнее. Господь со своей благодатью будет всегда с тобой. Удивительные слова. Вы поймете это письмо, если я попрошу сделать одну вещь. Если я скажу, слушай, только представь себе, что ты нашел, или врач тебе сказал, что тебе осталось всего лишь неделя. Сразу ценности твоей жизни начнут ставиться на своих местах. Сразу же это произойдет. Сразу планы о учебе, или о достройке дома, или о покупке новой машины уйдут на последний план. Сразу появятся те ценности, которые Бог поставил в твоем сердце. Но что интересно, ты захочешь передавать ценности своей жизни кому-то другому. И у тебя нет другой ценности. Друзья, у вас нету ценности. И у меня нету никакой ценности. У нас нету ничего, чтобы передавать другому. И поэтому Павел говорит, вот что есть единственное, что можно передавать другим. И он сказал в первом стихе, в первой главе, держись образца вот этого здравого учения, который ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе, держись этому. И дальше написано, храни добрый залог. Вот это единственный добрый залог, который есть в тебе, и ты его получил. А то твой добрый залог, жизнь твоя, уже она тебе не принадлежит, потому что ты ее доверил Христу. Поэтому ты отдал ему добрый залог, и он тебе дал добрый залог. Во второй главе, еще раз повторю, то, что слышал, передавай верным людям, которые были бы способны и других научить. И в 15 стихе старайся представить себя Богу достойным. Как будто Тимофей умирал. Но Павел его готовит. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, который не будет стыдно представить перед Богом, потому что он верно преподавал слово. В третьей главе он говорит, держите этого слова, когда даже в церкви все не будут держаться. Когда тебе будут делать большие проблемы люди из твоей церкви. В четвертой главе он говорит, не останавливайся, пожалуйста. Когда оно не будет популярным, не останавливайся передавать это слово. Поэтому вы бы поняли это, если вы бы подумали, кто у вас самый близкий человек, и вы бы сели написать ему письмо. И однажды сел написать ему письмо моему младшему сыну, думая, что вдруг умру, вдруг не сможешь, не успеешь ему сказать самое главное. Он вырастет, и он не будет знать, что для отца было самое главное. Он будет знать из других, о, твой отец был таким или таким. Он не узнает мои слова. И думаю, дай я напишу письмо, в которое я напишу самое-самое главное, что в моей сердце, что в моей жизни. И передам ему, что вдруг, если я умру, он это письмо заимеет, и он узнает, что, оказывается, было ценностью для отца. Это письмо Павла к своему Тимофею. Если бы вам пришлось бы написать такое письмо, вы бы познали, вы бы узнали, вы бы почувствовали сердце Павла с первого стиха первой главы до последнего стиха последней главы. Ему было уже суждено умереть. Он знал недолго, несколько дней, месяц, он не знал наверняка, но что он просит? Ему было, конечно, холодно в тюрьме. Он говорит, принеси шинель или принеси пальто. Но смотрите что, принеси книги. Куда тебе, Павел, тебе уже умирать? Какие книги? Он говорит, особенно те кожаные, принеси их. Почему? Потому что он увидел всегда нужду не только учить других, но держать себя в учении до конца. Наверняка это были книги Ветхого Завета, какие-то книги Ветхого Завета. Но он не видел себя еще в состоянии отказаться от слова только из-за того, что ты знаешь, через несколько дней умрешь. Если ты узнал бы, что вечером сегодня тебе отойти к Господу, ты бы не пришел на изучение. Павел бы пришел, потому что он считает это основой всей его жизни, которую он хотел передавать своему ученику. Давайте помолимся.